Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми послухаємо репортаж з Донецьку про ход антитерористичної операції. Довідаємося, як військовий аналітик коментує страти українського війська під Слов'янськом. І поговоримо про інформаційну війну Росії супроти України і здольність українських медіа їй протистояти. Українські озброєні сили і Національна гвардія провели сьогодні черговий етап антитерористичної операції у Донецькій області. Город Слов'янськ був атакований на досвідку і частково визволений від бойовиків. Збиті два урядові вертольоти, загинули два льотчики і ще кілька військовців поранено. Про страти з боку сепаратистів поступають суперечливі звістки. Самі вони повідомили про трьох забитих ополченців і двох цивільних. З Донецької області передає кореспондентка Української служби Радіо Свобода Валерія Дуб.
Сейчас по состоянию на вторую половину дня антитеррористическая операция в Донецкой области, в частности в Славянске, немного утихла, потому что по сообщению главы Национальной гвардии почти весь город уже освобожден от террористов. Речь идет о том, что блокпосты, а также различные объекты, вплоть до того, что в центре города, уже начинают освобождаться от вот этих боевиков, которые раньше контролировали эти объекты. В целом, по ситуации на сейчас, в департаменте здравоохранения облгосадминистрации Донецкой не могут сказать о точном количестве жертв со всех сторон конфликта и о количестве пострадавших, но с огнестрельным ранением, вот как они говорят, один человек в Славянске госпитализирован. Кроме этого, сейчас на участке железной дороги, которая проходит через Славянск в том числе, не производится никакого движения поездов, потому что ранее сепаратисты захватили электропередатчики, и таким образом из-за того, что упало напряжение, нельзя было пускать поезда по этому участку. Но сейчас уже работниками железной дороги участок полностью перекрыт. Железнодорожный вокзал в городе Славянске тоже эвакуирован, то есть сотрудников там нет, и он также закрыт. Если говорить о ситуации в области в целом, то сейчас действительно самый большой эпицентр – это Славянск. В Краматорске сейчас спокойно относительно, там не проводится никаких очень масштабных действий. Еще из важных событий за сегодняшний день в Донецке – это то, что пытались внедрить информационную провокацию для того, чтобы посеять панику среди жителей области. Некто запустил слух о том, что в главном канале речном, который, собственно, питает всю Донецкую область питьевой водой, отравлена вода. И дело в том, что этот слух распространяли даже на крупных предприятиях и даже люди, которые в руководящем составе этих предприятий. Но по официальной информации уже было проведено несколько, скажем так, инспекций воды. Все в этом канале нормально, но тем не менее паника посеяна. И на фоне боевых действий в области еще и вот такие социальной подоплекой панические настроения. В самом Донецке все сегодня спокойно. Даже запланированных вчера, анонсированных вчера каких-то масштабных шествий сегодня не произошло. Прокуратура расценила вчерашние действия по ее захвату как терроризм, то есть уже официальное обвинение в терроризме озвучено от украинских властей.
З Донецької області передавала кореспондентка Української служби нашого радіо Валерія Дубова. До її репортажу я додам, що у другої половині дня у Одесі сепаратисти з дахів домів наладили розстріл проукраїнської демонстрації. Забиті 4 чоловіки, десятки поранені.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Ситуацію со збитими сьогодні під Слов'янськом українськими вертольотами наш кореспондент Олесь Дащинський попросив прокоментувати військового оглядальника Олександра Олесіна.
Коментуючи ситуацію для «Свободи», військовий оглядальник Олександр Алєшин відзначив.
Збити вертольот – не проблема, не сплетящий. В Афганістані маса случаїв було в совєтські времена, і американці зараз несуть потери, причому дуже часто від РПГ-7. По інформації, один з вертольотів на Слов'янському збит іменно із РПГ-7. Еще одним средством являются противотанковые управляемые реактивные снаряды. Вот. Вполне реально. И такая практика в конфликтах локальных, в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке, в Африке, в Афганистане неоднократно они вбивались.
Поводле Алєшина, розгнавши «Беркут», украинские улады отримали вельми квалифікованих ворогов.
Многие из них участвовали в Афганистане, некоторые командиры боевых групп имеют по 200-300 выходов на перехват караванов с душманами в Афганистане и в совершенстве, конечно, владеют различными видами оружия. Ну и кроме того, вот украинская армия из своих рядов извергла много военнослужащих. Не факт, что они все были довольны. Ну и есть же еще участники афганской кампании, поэтому не проблема.
Тому выходит, что провести операцию хутко не удастся.
Затрудняет тот факт, что эти мирные жители выходят в зону огня, в зону боевых действий и препятствуют продвижению бронетехники. Ну как же в городе, так сказать, отличить справа от неправого, достать человека, который укрылся в подворотне, в канализационном люке, на чердаке и на верхних этажах там двух-трехэтажных домов. Это надо, в общем, вести серьезный боевые действия с использованием штурмовых групп при поддержке артиллерии там, и так далее. Зачистить город от обороняющихся очень трудно. Конечно, изначально надо было договариваться. Вот это такой путь тупиковый. В случае, если будет массированное применение бронированной техники, то можем ожидать, что Россия применит ливийский вариант, который применил НАТО и американцы. То есть уничтожение бронированных целей с воздуха.
Вы допускаете, что Россия может вмешаться?
Все зависит, конечно, от количества жертв и степени ожесточения. Россия попала в ловушку, потому что от нее ждут помощи. И все ждут, что она будет действовать по крымскому варианту.
З військовим оглядальником Олександром Алєшиним гутарів наш кореспондент Аліс Дащинський. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
У яких випадках оправдане применення зброї силовими структурами на території власної країни? Як максимально перемогти у так званій гібридній війні, яка фактично зараз іде по Сходній Україні? Якими сродками допущально змагатися супроти сепаратизму? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Алесь Лагвінец і былы старшыня Верховнага Савета Беларусі Мячаслаў Грыб. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Експертиза свободи у нашому ефірі завтра. А зараз апитання. У Донбасі йде антитерористична операція супроти проросійських сепаратистів і диверсантів з Росії. Хто винуватий у гэтым кризисі? Як він може завершитися? І це повпливає ніяк на Білорусь? Отказують жихари Мінську.
Россия виновата, бесспорно, Путин Владимир Владимирович.
Я лечу, что виновата сама Украина, особенно керовництво Украины. Они развалили страну, полностью государства нету. И результат, вот то, что мы видим, привело к гражданскому расколу и прочее, прочее. Потому что руководство страны, которое было, виновато во всем этом. И, конечно, эти богатые люди, сколько их там, 5 или 6, между собой дерутся. Ну, а, естественно, Евросоюз с Америкой цепанули Украину, и Украина им не нужна, чтобы цепануть Россию. А Россия в ответ то же самое. Народ никому не нужен. Ни России, ни Западу, ни Штатам. Деньги, деньги, капитал, вот к чему приводит. А народ не нужен никому.
Ну, кто виноват? На первую это влада, якая довела дальнейший народ, який пошел на Майдан. Ну, а теперешнюю ситуацию вельми так сприяюсь, как она не развязывалась. Это и Европа, и так само и Россия. Надеюсь, что там все закончится с выборами президента.
Мне кажется, что Америка, я не знаю, почему у меня сформировалось такое мнение. Мне кажется, что там давно уже правит не Украина, внутри Украины. Завершится, мне кажется, там все ведет только к развалу страны. На области, на отдельные развалится. Даже не знаю, что дальше будет с этими областями. А на Беларусь, надеюсь, что не повлияет.
Я считаю, что Запад и Восток Украины – это совершенно разные люди. У них менталитет разный. Вот объединять их – это бесполезное дело. Каждый пытается урвать хороший кусок. И вот олигархи, которые не на Западе, а на Востоке, они очень даже не против урвать вот Беларусь к себе.
Разумеется, Турчина с Силиком. А как закончится? Ну, мое мнение, нужно идти все-таки навстречу юго-восточным регионам. Но люди категорически не хотят кормить Запад. Зачем заставлять?
Я думаю, что это Россия. И конкретно Путин. И чем могут завершиться? Мы можем оказаться на месте Украины.
Тут оценки Лукашенко, в общем-то, близки к истине. Власть зажралась, перестала слушать людей. Но, конечно, роль России очень неприглядная. Киев никто не спросил. Столица Киев. Это часть Украины. Конечно, с Крымом получилось очень нехорошо. То, что сейчас там попытки делить на восток-запад, по-моему, это тоже некорректно. Потому что там украинцы и там украинцы. Ну, давайте делить Белоруссию восток-запад. Между Гродненской областью и Могилевской довольно большая разница, скажем так, среди людей. Да. Страна-то одна. Вот с этими мерками надо к Украине подходить.
Такі адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, хто вінаваты ў крызісе ва Украіне. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Украінскія ўзброеныя сілы і нацыянальная гвардыя правялі сёння чарговы этап антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецкай вобласці. Горад Славянск быў атакаваны на досвідку і амаль цалкам вызвалены ад баевікоў. Збітыя два ўрадавыя верталёты, загінулі два лётчыкі і яшчэ некалькі вайскоўцаў паранены. Журналісты, якія прыедуць у Менск асвятляць чэмпіянат свету па хакеі, атрымаюць ад беларускіх праваабаронцаў спецыяльны кейс. У ім будзе інфармацыя пра палітычных вязняў. Дагэтуль няма вынікаў паўторнай экспертызы наконт прычыны смерці 21-гадовага Ігара Пцічкіна, які заўчасна памёр летась у менскім СІЗА нумар 1. Паводле сваякоў, Ігара збілі да смерці. Улады шукаюць наркатычны след.
Выслухайце жывую свабоду. Расійская прапаганда апраўдвае ўмяшанне Масквы ва ўнутраныя справы Украіны імкненнем уратаваць усходнія рэгіёны ад улады бандэраўцаў. Як на гэта рэагуюць украінскія медыі? Ці маюць яны магчымасць адэкватна ўплываць на грамадскую думку ва ўсходніх рэгіёнах краіны? І ці ёсць паразуменне паміж журналістамі ўсходу і захаду? На гэтае ды іншае пытанне адказвае прэзідэнт Акадэміі ўкраінскай прэсы Валерый Іванов. З ім гутарыць наш карэспандэнт Ігар Карней.
Валеры Феліксавіч, ці можна казаць пра салідарнасць украінскіх журналістаў перад агульным ворагам расійскай прапагандай?
Тут раздзел страны, который де-факто происходит, он происходит и в медиа. Это очень паршиво. Вот вы вспомнили о русских медиа. Ну, русские медиа значительно легче. Они работают на чужой территории, они работают с чужим населением. Они могут себе позволить говорить, вот, обострять конфликты. Любой медиа, чем агрессивнее, вы же знаете, тем оно лучше действует эффективно. А украинские медиа, они же не должны себе такое позволять. Это все население нашей страны. Но, к сожалению, так и не происходит. У нас выходят агитки информационные, которые нельзя назвать журналистикой вообще. С одной стороны, или фашисты с бандеровцами, с другой нормальные люди, или с одной стороны нормальные люди, а с другой диверсанты и сепаратисты. Ни то, ни другое не соответствует истине. Соответствует истине то, что народу надоело жить в нищете, в этой стране уже почти 25 лет. Это действительно так. Политики, как всегда, сталкивают народ лбами. И вот это вот экономические негоразды выводятся в те русла, которыми легче манипулировать. В русло языка, в русло политиков свой-чужой.
А лишь украинским СМИ так или иначе доводится сопредставить потоку хлусни, якая льется с российских экранов?
Пропаганда была эффективна 100 лет назад. В начале 20 века, да, люди еще как-то верили в пропаганду. Люди же, они же изменяются. Люди не раз навсегда остановившиеся. Пропаганде не верят в основном. Верят только самой тупой пропаганде. И украинской, и российской. Например, верят, грубо говоря, вот то, что вот по центру Киева трудно пройти, что тебя там не пристрелили, не побили и так далее. Или вот в Донецке трудно пройти, чтобы не пострелили. С немцами еду по западу Украины, а потом по востоку. Я абсолютно спокоен. Я уверен, что и там мы проедем абсолютно спокойно. Но пропаганда говорит другое, и рядовые люди этому верят. Что же касается мировоззренческого выбора тут оно не затрагивает. Мировоззренческий выбор, как Запад-центр был, так он и остался. Восток-юг, как был, так он и остался.
То бок проблема от внутренних недопрацовок больше, чем навод от внешнего воздействия.
Я не хочу оценивать российскую пропаганду. Россия авторитарная страна, и она действует так, как она должна действовать в этой ситуации. И, естественно, так же действует, как журналисты действовали во времена Союза. Мне жутко не нравится, как действуют украинские медиа в этой ситуации. Не должно быть пропаганды. Должен быть честный диалог с аудиторией. Этого диалога не происходит. Все поделено, свой чужой. То есть медиа вместо того, как-то сшить пытаясь. Давайте вот сегодняшний момент возьмем. Люди на Востоке вышли на улицы. Они совершают действия, причем угрожает до 15 лет тюрьмы, усилили наказание за сепаратизм. Угрожает просто пулю поймать каким-то образом, как это в Славянске получилось. Почему они вышли на улицу? Нигде это не анализируется. Это не анализируют российские медиа, она не нужна. Это не анализируют медиа Восточной Украины. Для них тоже все ясно, они вышли, чтобы остановить фашизм. Это не анализируют медиа Западной Украины, тоже все ясно. Это путинские диверсанты. Но у них-то были причины, те же самые причины, которые заставили людей выйти на Майдан. Почему люди стояли на Майдане? Они так уж хотели в Европу.
Выглядит, что на этот момент про единство Украины не упадая говорить не по одним направлениям.
У нас страна никогда не была вот единой. Вот с 91 года. Все голосования, вот сколько было выборов, это не только язык, это не только церковь. Вот по электоральному выбору. Понимаете, это на самом деле очень паршиво. Когда голосует политика не потому, что он может что-то полезное сделать или нет, вот его политическая сила, а потому свой он или чужой. Вот он с востока или он с запада. Объединяет Украину, вот до сих пор объединяла только, наверное, гривен. Восток в экономическом плане на Россию, Запад в экономическом плане Евросоюз. На Западе слабее производство, к их счастью, потому что производство-то сейчас не модернизируется, а разрушается. И там люди просто могут выехать и уезжать на Западе. Вот в Тернополе, это самая маленькая область Украины, но там самые большие поступления по Western Union. Потому что до 40% области вынуждены работать на Западе. Это ненормально. Эти люди страдают, которые оторваны от семьи? Да, конечно, страдают. Вот медиа, вместо того, чтобы анализировать ситуацию и показывать, что все эти политики подонки, хоть с одной стороны, хоть с другой это сделали, они говорят, так это же вот Восток виноват, вот эти вот регионы депрессивные, вот туда их приходится кормить и так далее.
Иншими словами, теперешние СМИ не выступают фактором яднания.
Реально, медиа сейчас помогают политикам раскалывать Украину. Политикам это выгодно. У нас сейчас идет, извините за выражение, президентская кампания. Политики, которые себя позиционируют прозападными, они вообще не ведут агитацию на восток и юг. В принципе, они не говорят, там нет их избирателей. Они не говорят с тем населением. Это не их люди. То же самое, кто ориентируется на юго-восток. Они не говорят с западом и с центром. Они понимают, что это чужие для них люди. То есть раскол продолжается, и чем оно закончится, как фантасмагория. Читаешь какой-то ужастик или смотришь, что идет все хуже, хуже, хуже. Никто не мог предположить, что такое возможно. Конечно, оно продолжает идти по наихудшему варианту.
А у чем, на ваш погляд, помылки теперешней улады? Чему почались охваливания у поуднево-усходних регионах?
Конечно, большие ошибки были с самого начала новой власти. Их первые телодвижения на волне эйфории напугали восток и юг Украины. Посчитали, что будет украинизация а-ля Ющенко, но только в более таком сильном варианте. В более суровом варианте. Понятно, что там есть казачки с России. Это абсолютно понятно. Но поймите, никакая группа казачков она не смогла бы сделать то, что происходит сейчас на юге и на востоке. Реально, это просто было катализатором для того, чтобы выступили местные жители. Увидели, что, ага, оказывается, можно не только на западе и в центре. Оказывается, можно и нам то же самое делать. И происходит вот фактически то же, что происходило. Причем Причем технологии Майдана настолько калькируются, то есть повторяются буквально в деталях, что это вызывает, уже вот были такие версии, так может это везде Путин организовал, и Майдан тоже. Потому что буквально одни и те же технологии вот в деталях. Не только это касается, предположим, покрышек из шин или захвата админзданий. Но даже вот два картона из покрышек, а между ними женщины заливают коктейли Молотова, всовывают эти фитили и там их складируют. Действительно, вот повторяются технологии, как это буквально в деталях.
Помеж ангажованными журналистами идеологичная бездань?
Юги, центр и запад – это ультраправые националисты, которые стремятся возродить нацистскую идеологию, которые стремятся возродить нацистские символы. Идти вот под их власть – это означает предать память тех, кто погиб во Второй мировой, в Великой Отечественной. Это журналисты, но они же люди. Они тоже перенимаются вот этими все ситуациями. А на Западе и в центре реально тоже журналисты считают, что это диверсанты от Путина. Там вот есть несколько местных жителей, то это, наверное, им Путин платит за это деньги. То есть это, значит, какие-то вот отбросы общества, сепаратисты. Что им надо, абсолютно непонятно. Вон опросы все свидетельствуют, что все всем довольны. Почему же какие-то вот несколько там человек сепаратистов. И там ошибаются, и там ошибаются. Но это же люди. И, естественно, люди, у которых в руках перо, свои ошибки, они их мультиплицируют на аудиторию. И в результате получается такая спираль. Понимаете, ложь везде. Вот такое ощущение, что мы можем просто потонуть в этой лжи, которая признана раскол страны углубить и завершить.
А какая роль у цементования украинской державы с боку Европы и США?
Что касается позиции Европы и Штатов, я как человек, в принципе, проевропейский, у меня четкое ощущение, что Европа просто нас и Штаты предают. Понимаете как? Майдан прошел четко под европейскими лозунгами, и повод был европейский. Правительство Крым сдало. Почему не было выстрела? Четко был разговор. Вы не должны стрелять, вы не должны подаваться на провокацию. Чьи это были слова? Это западные слова. Все сделали мы, что могли сделать. Европа не списывает нам даже долги. Это просто предательство. То, что было в Польше в этой ситуации, то, что было в Греции, то, что было в Португалии, то, что было в Ирландии, во всех странах. А у нас мало того, что долги не списываются, дается новый кредит МВФ на реструктуризацию того долга, который имеется. Фактически нам не помогают подняться. В нынешней ситуации, мне казалось, Европа могла бы вложить немного денег в рынок, но хотя бы действительно каким-то образом списать долги, чтобы помочь нам как-то подняться. К сожалению, этого не происходит.
З президентом Академії української преси Валерієм Івановим гутарив наш кореспондент Ігор Корній.
Травня 1954 року в ефір вийшла перша програма білоруської секції «Радіо Визволення». Так тоді називалася «Радіо Свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передач «На хвалі свободи», яка гучала на наших хвалях 10 років тому. У цих передачах ви почуєте успоміни супрацовників і слухачів, літопис часу, матеріали з нашого радіоархіву. Передачі серії «На хвалі свободи» гучать у нашому ефірі кожен день до юбілейної дати. Кожна передача присвячена особливому году з історії нашого радіо.
А зараз «Сталкери свободи». Яна складає вірші і оповідання, пише зацінки і есе для різних виданнів, освоює нові комп'ютерні програми і світло усміхається кожному дню. Але жорстка реальність вельми часто ставить непереодольні бар'єри на шляху інвалідного вазка щодра одораної дівчини. Письменниця і журналістка Дар'я Ліс зі слинного містечка Залєсся, якою неколі було «Повночними Афінами» для роду Агінських, героїня нового випуску передачі «Сталкери свободы». З ёй сустрелася Валентина Аксак.
Яна хотела быць перакладчыцай з французскай мовы, але непераадольнай заслонай дзеля здзяйснення мары стала такая простая для іншых нязручнасць, як адсутнасць ліфта ў патрэбнай навучальнай установе.
Я добра ведала ў школе французскую. Мне была цудоўная настаўніца французскай мовы, але ў лінгвістычным універсітэце не было ліфта і не было на той час заочнага аддзялення па французскай мове. На мамінім філфаку БДУ так само не было ліфта. На журфаку були проблеми з ліфтом. На журфак я не хотіла. Я хотіла отримати іншу спеціальність. У виніку я пішла у педагогічний університет ім'я Максима Танка тільки по той причині, що там ліфт був.
У педуніверситеті Дар'я познайомилася і посябравала з людьми, які наповніцю відкрили їй хараство її родної мови.
До гэтага часу, да, часу універскіх, я пераходзіла на мову собеседніка. Я лічыла, што гэта дыпламатычна, і так людзі мяне лепш зразумеюць. Цяпер я разумею, што я размаўляю па-беларуску. Большасць людзей у Беларусі мяне разумее. Калі хтосьці не разумее, я перакладу. Так што руская – гэта мова міжнацыянальных зносін, а беларуская – гэта мова маёй душы.
На мове душы сталі нараджацца вершы і апавяданні, пісацца эсэ і імпрэсіі. Ужо выйшла яе першая кніжка «Вясновы джаз», а праца незалежным журналістам приносить некие минимальные сродки деля існавання. Але душевной и физичной свободе по-ранейшему перешкоджают паусюдные барьеры на шляху яе инвалидного лоска.
Калі казать щиро, то мне безумовно не хапая свободы и незалежности, потому что я не смогла отримать ту эдукацию, якая дозволила мне працавать, сдымать кватеру, иметь персонального помощника, быть больше незалежной от моих батьков. Это был бы плюс и для меня, и для их. Але ці была б гэта ўжо Беларусь, вось пытанне. Ці было гэта магчыма ўвогуле? Ведаць мне, што крыўдна, што Беларусь губляе прафесіяналу просто з-за таго, што ў іх ёсць нейкія праблемы са здароўем. Напрыклад, Беларусь не ўяўляе, што можа быць сляпы дыпламат або журналіст на калясцы, або нават бухгалтар у інвалідной калясцы. Мне здаецца, што гэта неправільна.
Дар'я некалькі разоў вандравала з бацькамі па Польшчы і нідзе не сустракала перашкодаў. Там створаныя роўныя магчымасці для ўсіх наведнікаў турыстычных месцаў, кавярняў, крамаў, бібліятэкаў, чаго зусім няма ў яе родным славутым мястэчку, куды таксама наязджаюць турысты. І яна марыць пра безбар'ерную кавярню для сябе і для іх.
У Залесі я магу пайсці ў парк Агінскага, але ў Залесі вельмі шмат бар'ераў. Практично только пару крамок, куда можно зайти. У библиотеку не зайдешь, потому что там другий поверх. Аптеку, куда можно было заехать, набыть витамины и крем, например, зачинили. У школы пандуса нема. Тяжковато гулять по залезти, еще рассказать. У нас недостатково развита инфраструктура туризма. Я хотела, максимум, открыть в Залесье безбарьерную кавярню с доброй кавой, чтобы это было запотребовано.
Цалкам відэа з маладой пісьменніцай і журналісткай Дар'яй Ліс Залесся глядзіце на нашым сайце ў суботу 3 траўня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». У ёй мы распазваем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, нязломным аптымізмам, глыбінёй веры ў сваё прадвызначэнне ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Украінскія ўзброеныя сілы і нацыянальная гвардыя правялі сёння чарговы этап антытэрарыстычнай аперацыі ў Данецкай вобласці. Горад Славянск быў атакаваны на досвідку і амаль цалкам вызвалены ад баевікоў. Збітыя два ўрадавыя верталёты, загінулі два лётчыкі і яшчэ некалькі вайскоўцаў паранены. Журналісты, якія прыедуць у Менск асвятляць чэмпіянат свету па хакеі, атрымаюць ад беларускіх праваабаронцаў спецыяльны кейс. У ім будзе інфармацыя пра палітычных вязняў. Дагэтуль няма вынікаў паўторнай экспертызы наконт прычыны смерці 21-гадовага Ігара Пцічкіна, які заўчасна памёр летась у менскім СІЗА №1. Паводле сваякоў, Ігара збілі да смерці. Улады шукаюць наркатычны след.